В этом выпуске мы говорим про автофикшн, жанр, который становится популярнее с каждым днем.
Я ничего о нем не слышал, но на всякий случай Ксюшу постоянно перебивал своими непонятно откуда взявшимися вопросами.
А я просто радовалась.
Поговорили о том, какую роль играет честность во всей этой затее.
Пытаемся понять, как пишут автофикшн, как писатели пишут про себя. Друзья, у нас сегодня легендарный выпуск. Во-первых, потому что в нашем подкасте все сложно. Впервые человек с другого континента, можно сказать, с другого мира, с другого края Земли. У нас в гостях сегодня...
С другой
планеты. Да, с другой планеты.
Все сложно с гиперболами у нас.
У нас в гостях сегодня Ася. Ася, не могла бы ты кратко сама себя представить? Как бы тебе самой хотелось, чтобы слушатели о тебе узнали?
Это долго, может быть. Во-первых, смотрите, я, наверное, действительно на сегодняшний день могу себя уже идентифицировать как человек из другого континента. То есть я, да, живу в Нью-Йорке, уже скоро будет 5 лет как, но на самом деле в душе я москвичка, я абсолютно московская девчонка, которая выросла там, и вся моя жизнь — это, ну, Москва. Только вот последние 5 лет у меня такой довольно головокружительный, как бы, опыт случился в моей жизни. Я довольно неожиданно, на самом деле, для самой себя переехала, вот, и началась новая глава в моей жизни. А так изначально я такое очень московское существо из довольно, ну, в общем, известной, наверное, по-своему московской семьи. Я такая интеллигентная московская девочка. Долгое время я работала на телевидении. Вообще всю жизнь я работала журналисткой. Вначале на «Эхе Москвы» долго, потом... На телевидении я, наверное, 5 лет работала корреспондентом по культуре, моталась по всем театрам, выставкам и кино. Потом я стала телевизионным продюсером, я запускала большие всякие проекты на телевидении. Вот, а потом судьба как-то мне сделала удивительный подарок, и так получилось, что я переехала в Нью-Йорк и как бы обнулилась, как теперь модно говорить. Собственно, тогда же я начала писать, вот и все. То есть я пишущий человек, наверное, всю жизнь, все такие дневнички, вот это вот там в стол, вот это все, знаете, как многие люди пишущие, но при этом как бы никто об этом не знает. Это никому не известно. У тебя есть какие-то там попытки, но в результате ты работаешь всю жизнь, например, журналистом или каким-нибудь там продюсером. О твоих возможностях никто не узнает. А у меня получилось так, что мой переезд совпал с моим таким каминг-аутом, если можно так выразиться, пишущего человека, и поэтому одновременно начался Нью-Йорк и писательская история.
А можно маленький вопросик? Очень интересно, как можно неожиданно для себя переехать в Нью-Йорк?
Ну, потому что, когда я переехала, я не сразу это поняла, и я не знала, на самом деле, это заранее, но когда я переехала, я поняла, что люди готовятся к таким кувыркам в своей жизни очень задолго. Да, они готовят почву, они придумывают, как это сделать.
И в итоге не переезжают даже.
Многие, кстати, не переезжают, многие не решаются, многие несколько лет строят специальным образом карьеру, чтобы однажды сказать офицеру, да, который выдает тебе визу, что вот у меня вот такие вот достижения, я могу переехать. У меня было по-другому, у меня на самом деле все решилось где-то за полгода, вот, и причиной были отношения. И только постфактум я выяснила, что на самом деле моих достижений там в Москве, оказывается, было достаточно на то, чтобы получить артистическую визу в Америке. Это довольно серьезная и сложная вещь. Я понятия просто об этом не имела, я даже справки не наводила. Вот. Поэтому, да, я могу сказать, что это было неожиданно для меня, потому что началась моя личная история, которая абсолютно с очень такой, ну, производящей яркое впечатление, скажем так, скоростью развивалась. Вот, и в те месяцы, когда я приезжала в Нью-Йорк, я находилась в таком состоянии измененного сознания немного, то есть я не могла поверить в то, что происходит, потому что до этого я в таком тупике несколько лет в основном из-за личных отношений жила в Москве, а потом очень резко все изменилось, и вот, вот это моя другая жизнь, она и сейчас продолжается.
Я думаю, что некоторые наши слушатели сразу спросят Аси, поэтому я тоже спрошу этот вопрос. Имеешь ли ты отношение к кинокритику Антону Долину? Потому что у тебя фамилия,
да,
Долина. И поэтому наверняка кто-то спросит.
Это мой родной брат, старший.
Вот, ребята, поэтому не пишите, пожалуйста, какие-то комментарии странные. Все, мы все прояснили
вопрос
для вас.
Закрыт, да.
Вопрос закрыт. Александра Латышева, которая рассказывала нам про комиксы в выпуске номер 7, запускает свой онлайн-курс про историю американских комиксов. Он состоит из 6 вебинаров, так что вы сможете задать вопросы Саше в режиме реального времени. Курс, который уже с успехом идет в вышке, теперь доступен для всех желающих в двух форматах. Либо только теория на вебинарах, либо теория плюс участие в комикс-клубе. После обучения вы сможете быстро сориентироваться в мире комиксов и понять, с чего начать их читать, а также будете уверенно объяснять друзьям, почему комиксы – это искусство. Для первого потока сейчас действует специальная цена. Все подробности на сайте, ссылка, как всегда, в описании. Смотрите, у Аси выходит книга в редакции Елены Шубиной. Книга называется «У него ко мне был Нью-Йорк», и в самом описании книги написано, что эта книга сложилась из текстов о любви, о нелюбви, о насилии, психологии, материнстве, феминизме, детстве. Ась, я так понимаю, что ты сама определяешь свой жанр как автофикшн, правильно или нет?
Угу. Да, это правильно.
Скажи, вот сейчас есть некоторая такая, мне кажется, волна популярности автофикшена, которая поднялась, я имею в виду, в Москве, вот с моей такой обывательской позиции, он становится все больше популярен и популярен. Как тебе кажется, все-таки для человека, дольше пишущего, дольше находящегося в искусстве, в чем вот такая особенность автофикшена? Почему он выстрелил так сейчас? Или мне просто кажется, и он всегда на самом деле был популярен?
На всякий случай скажу тем, кто слушает и не понимает, что где-то поднялась волна. Ребята, я с вами. Не знаю, где что-то поднялось. Оказывается, поднялась волна автофикшена.
Давайте дадим определение, что такое автофикшн.
Давайте.
Как мы понимаем вообще этот термин? Вот что ты имеешь в виду, когда ты говоришь автофикшн?
Наверное, я, когда говорю об автофикшне, я говорю о прозе, основанной или вдохновленной собственной жизнью. То есть я вот так, наверное, понимаю.
Ну, мне кажется, любая проза основана или вдохновлена уж как минимум собственной жизнью, потому что писателю же неоткуда больше... Ну как, ну окей, может быть, есть супер другие примеры, когда это что-то такое близкое к журналистике, и все равно ты пропускаешь это через себя, правильно? А через что тебе еще пропускать? Уже только одни мозги — это твой основной инструмент для восприятия мира, реальности, и он же выдает вот эти словечки, правильно, которые становятся твоей речью. То есть как бы это всегда вдохновлено собственной жизнью. А Петя, а ты как думаешь, вот ну, автофикшн, что за слово такое?
У меня тут особая роль в подкасте. Я сижу и обычно, ага, вот оно как бывает. И такое существует. Я не знаю, есть ли у меня на полке книги, которые относятся к этому жанру. Я никогда не разграничивал. Читал то, что интересно. Поэтому сейчас с удовольствием узнаю, что, похоже, автофикшн – это... Вот ты, Ася, сказала, что, по сути, сложно, невозможно написать что-то сугубо объективное. Это уже что-то из области научных трудов. Там, где вот задача есть такая – убрать себя. А все остальное, так или иначе, это примеси нашего взгляда на мир. И автофикшн – это, похоже, такой жанр, где вот этот ползунок-регулятор в минимум положения ставится. Так вот как вижу, так и пишу.
Ну, на самом деле, это близко к правде. Я для себя определила так, что автофикшн – это, по сути, проза о себе. О себе, и мы это практически как бы не скрываем. То есть так уж исторически сложилось, что в литературе существует как бы противопоставление вот этой вот дневникового жанра, когда я пишу о себе, и как бы настоящий, это я сейчас вот наши слушатели не видят, но я делаю такие кавычечки как бы пальчиками. Настоящая литература. То есть настоящая литература – это плод фантазии, должен быть от и до, и это как бы считается настоящим интеллектуальным трудом и настоящим интеллектуальным подвигом. То есть я создаю мир, который я придумал. И даже моя мама, она литератор, поэтесса Вероника Долина, она меня тоже по-своему воспитывала в том, что вот как бы написать о себе это вот, ну, такое. А настоящая литература – это придуманный, сконструированный мир. И очень-очень-очень многие люди, которые занимаются литературой, они до сих пор живут вот в этом противопоставлении, что существует вот это вот некое писательство о себе, и существует настоящая литература, где я создаю свой мир. Сделала то, что делать как бы не положено. И вообще, наверное, вся моя книга состоит из вот разнообразных вещей, которые делать не положено. Вот. Я сделала неположенное, и это заключается в том, что я превратила, ну, такую блогерскую, в общем-то, текстуру в литературу. То есть изначально это были тексты обо мне. В какой-то степени постепенно это стало, наверное, собирательным образом некоторых моих подруг и меня, наш такой коллективный опыт, потому что я очень быстро пришла к тому, что тот опыт, который пережила я, он идентичен опыту практически вообще любой женщины моего поколения. Вот. Очень быстро это стал собирательный образ. И да, так получилось, что мои блогерские записки улетели больше в литературу, чем именно в такие какие-то дневниковые, обыкновенные фейсбучные записи. То есть так получилось, что я прорвалась просто своим, наверное, подходом просто именно к тексту в область литературы. Поэтому мой текст существует на грани между дневниковой записью и литературой. И когда мы говорим автофикшн, мы, собственно, это и описываем. То есть фактически это текст о себе, но одновременно он является художественной литературой. Это одновременно все равно выдуманный мир. Сконструированный. То есть, да, в какой-то степени это обо мне, но мой Нью-Йорк и та реальность, которую я описываю в своей книге, это все равно в определенной степени такая выдуманная и фантазийная структура.
А можно, пока я что-то... Ксюша, список вопросов есть, мы постараемся его задать. Но мне интересно, это уже не дневниковая запись, это уже художественная литература. И мне интересно, в какой момент...
Откровение Пети.
Художественная литература.
Лучшее интервью года. На самом деле, мне даже не интересно, в какой момент...
Нет, на самом деле, нет. Я просто такой сижу, выбираю. Нет, вот это нет, а вот это интересно. Мне интересно, почему это стало художественной литературой. Потому что возникло понимание, что я уже пишу не только о себе, и... На самом деле, то, что я пишу, это очень близко многим. И после понимания того, что, ага, по сути, это о нас, и тогда уже возникает момент литературности, стремление уже больше не про себя, а про общее, про людей. Отсюда возникает литературность.
Я бы разделила, наверное, это на три на данный момент компонента, да, свой ответ. То есть первое – это вот эта блогерская часть, когда, по сути, я просто описываю свой опыт, но я описываю его максимально честно, максимально беспристрастно и фактически как, может быть, ученый в лаборатории. Да? То есть
как взгляд со стороны.
Ну да, это взгляд со стороны. Это очень честное такое под микроскопом описание своих ощущений, психологический разбор того, что переживает женщина, которая оказывается в абьюзивных отношениях. То есть, по сути, в какой-то момент я разбирала свой личный опыт, очень быстро оказалось, что это опыт почти любого человека на Земле, который оказался в отношениях, в которых присутствует насильственный компонент, а он, в свою очередь, присутствует почти во всех отношениях. Это тоже надо понимать, да? Во многих. Вот, значит, это первая часть. То есть мой личный опыт, который я разбирала настолько подробно и честно, что очень быстро пришла к тому, что мы все очень просто люди-человеки, очень похожи вообще все устроены. Поэтому, когда практически любой свой опыт ты расскажешь очень-очень-очень честно, без прикрас, ты выяснишь, что так чувствуют, ну, если не все, то очень многие. Вторая часть, это, ты говоришь, твой вопрос, если я правильно понимаю, где начинается литература и заканчивается личный блог, правильно?
Как она началась, зачем она началась?
Я сразу оговорюсь, что у меня нету точного ответа на этот вопрос, потому что я до сих пор немножечко, я не знаю точного ответа, понимаешь? Я публикую свою книгу, она существует на грани между личным текстом о себе и художественной литературой. То есть это и есть автофикшн. Я думаю, что после того, как она будет опубликована, у нас будет очень много дискуссий, посвященных тому, где там заканчивается личное и начинается объективное какое-то пространство литературы. То есть первый тезис – то, что личный текст очень быстро оказывается текстом обо всех. Второй тезис, и он тоже очень важный, что, наверное, как бы так сказать, я бы не хотела себя, я бы не хотела звучать нескромно, да, я не хотела бы звучать как-то, что я сама себе какие-то оценки выставляю на самом деле, но я очень-очень много получала отклика от людей художественных и людей, которые хвалят художественные качества этих текстов. То есть в какой-то момент я пришла к тому, что люди стали писать... Какой текст? О, какой текст? Этот текст в самое сердце. И, блин, ваши тексты то-то и то-то, да? Я поняла, что, то есть, с одной стороны, у меня получилось достучаться до вот этой вот женской аудитории, потому что, по сути, это феминистские тексты. Мы размышляем о месте женщины в современном обществе, о феминизме, о возможности интегрировать феминизм в жизнь российской женщины, что на самом деле нереально сложно на сегодняшний день. И любая женщина, которая... Господи, сильный или не сильный, даже если совсем чуть-чуть занимается феминизмом России, она сталкивалась с тем, что вау, какая стена. То есть я живу сейчас в Америке, я по-своему в роскоши купаюсь, потому что здесь феминизм — это просто абсолютная норма жизни. Мне ничего не надо, никакие стены проламывать. Здесь да любая женщина, у которой есть мозги, она феминистка. Вообще любая просто. Да просто куда ни плюнет, сплошные феминистки и мужчины, которые с этим абсолютно окей, тут нечего обсуждать. В России это по-прежнему борьба, и эта тема тоже поднимается в этой книге. Так вот, помимо женской аудитории, я достучалась, например, с помощью просто того, что, наверное, тексты как-то симпатично читаются. Вот, наверное, почему это литература. То есть я достучалась до аудитории, которая, например, сугубо шовинистская, мужская, очень профессионально, там, литературная, по идее, они должны были бы надо мной смеяться. Или глумиться там. Ну, как вот это вот все делается, да, там, женщина пишет текст о феминизме, приходят в эти комментарии мужчины, которые такие, о май гад, да ты чё? Да женщина вот это должна, вот это и вот так, да, то есть вот эта вот покровительственная позиция. Но мне кажется, что есть такой вот фокус, что мои тексты, может быть, это даже хитрость такая, что я их делаю так чуть-чуть посильнее, литературнее, и зато поэтому у меня получается достучаться до людей, которые, по идее, вообще не должны интересоваться ни феминизмом, не моими вот этими темами, которые я поднимаю в своих текстах. Это часто то, что, знаете, опять-таки я ставлю кавычечки пальчиками, да, то, что могло бы быть поставлено на полочку женской литературы, да. Потому что я поднимаю вопросы, которые так, по сути, как бы, ну, это про жизнь женщины. Вот, но отклики я получаю от людей, которые шире, чем вот такая аудитория.
Ага, то есть литературность – это в какой-то мере еще и прием. Прием, чтобы донести мысль до аудитории, чтобы привлечь ее. Потому что если просто писать как дневник, честно, то, возможно, это так не прорвется. Я правильно понимаю?
Это где-то на грани между моим осознанным решением и неосознанным. Угу. Потому что, как человек творческий, я всегда, ну, всегда там что-то писала, и стихи, и песни. То есть бывает момент, когда меня просто действительно как-то уносит в творческом смысле. И в эти моменты получаются действительно красивые тексты. Ну, окей, ну, не действительно красивые, но меня уносит, короче, окей. То есть я немножко в таком бессознательном пространстве оказываюсь, где, может быть, выстреливают какие-то интересные образы или что-то, но я говорю, я существую на грани между тем, что я осознанно это делаю, то есть я осознанно делаю эти тексты посильнее с литературной точки зрения, да, с музыкальной точки зрения, с ритмической точки зрения, даже то, как я просто визуально, я специально визуально выстраиваю текст определенным образом, чтобы он был как бы каким-то, да, то есть чтобы в нем был рисунок. И в результате получается, что, видимо, это литература. И из-за того, что это литература, они получаются сильнее. А мне важно, чтобы они были сильными, потому что я хочу, чтобы меня услышали. Услышали в первую очередь не как «О, я занимаюсь литературой, я вся такая писательница». Нет, для меня важнее, чтобы услышали именно месседж социальный моих текстов.
У меня есть вопрос, Петь, можно я быстро его спрошу, прежде чем прерву твое любопытство?
Мы быстро Ксюшей задаем вопросы, очень стесняемся друг друга перебивать. Ксюша, задавай.
Хорошо, спасибо. Мне интересно, вот когда ты пишешь про себя, что с тобой происходит в процессе? То есть становится ли это некоторой терапевтической прозой, или это какой-то выплеск эмоций, или ты попадаешь вот действительно в какое-то пространство, где ты все переосмысливаешь? То есть что это значит для писателя, для писательницы писать про саму себя, вот с твоей точки зрения? Вот это скорее вопрос про какую-то чувственность.
Стопроцентное попадание в твоем вопросе – это утверждение, что эти тексты как бы…
Знаменитый вопрос-ответ.
Терапевтически изначально имели заряд, и это абсолютная правда. Они вообще в определенной степени родились из психотерапии. Особенно, когда я только начала. То есть вообще откуда это пришло? У меня абсолютно не было амбиций писать какие-то там вау-тексты, чтобы какая-то литература. То есть я вообще об этом... Это даже не было моей мечтой, это не было моей целью, это не было моей задачей какую-то книгу выпустить, чтобы кто-то там мне ставил лайки за то, что это хорошо написано. Я вам клянусь, у меня вообще такой амбиции не было. У меня в какой-то момент... Опять-таки, на стыке вот моего переезда из Москвы в Нью-Йорк у меня настолько просто безумно, меня прям разорвало от количества опыта, который со мной случился. Очень интенсивные были переживания, потому что, с одной стороны, у меня накопилось безумное количество разнообразной информации, которую я извлекла из себя с помощью психотерапии, и это был в основном анализ того, что происходит в абьюзивных отношениях. И потом очень быстро вдруг все поменялось, и меня по уши погрузило в любовь, наоборот, которая очень сильно противопоставлялась тому, что случилось со мной до этого. То есть я из очень таких как бы дисфункциональных отношений вдруг очень резко вылетела в функциональные, работающие, и такие, которые вдруг меня стали очень сильно отогревать. И мой муж сейчас уже, в тот момент он был моим возлюбленным, он человек очень читающий, человек очень сильно текста. И он очень сильно, как бы, то, что в Америке говорят, encourage me, то есть он меня поощрял в том, чтобы я писала тексты. Он как бы абсолютно от этого дистанцировался, с одной стороны. То есть он не был... То есть очень многие женщины меня спрашивали, ну вот как это так? Ты как бы живешь с одним, а пишешь про то, что с тобой происходило в предыдущих отношениях. А вот как твой муж вот на это, на все? А мой муж, он говорил, что это хорошие тексты. Вот и все. Он говорил, это хорошо написано. Он говорил, это хорошие тексты. И меня абсолютно вот прорыв такой случился. То есть я не могла не писать. Я просто не могла не писать. Меня просто разрывало от этого. Я писала, когда я писала первый, сейчас я уже окей, я могу написать текст про, не знаю, про менструацию, про нижнее белье, про роды, про... как я кормлю молоком своего ребенка, про секс. И у меня почти ничего интересного со мной не будет происходить. То есть я так уже очень спокойно отношусь к моменту, когда я нажимаю кнопочку, типа, опубликовать, и у меня, ну, не бьется сердце сумасшедшее в этот момент. Когда я только начинала, я не могла всю ночь не спать от того, как меня просто колбасило. Меня щеки заливало пунцовым цветом, но я при этом не могла как бы их не писать, не публиковать эти тексты. И по-своему бы это было очень так, как coming-out такое ощущалось. То есть это же читала мама, братья, все друзья, куча коллег.
Можно? А переживание было от честности, от того, что было сказано то, что раньше очень, очень было личным, или от ожидания реакции читателей?
От того и от другого. Это и то, и другое, и ожидания были большими. То есть меня, с одной стороны, переживало по поводу того, что «Ой, кто же там что подумает?» С другой стороны, я просто не могла не писать. Я просто не могла не писать, и мне было страшно, но я все равно писала. А сами тексты, они были... Ну, мне, как сказать, я даже не знаю, с чем это сравнивать. Представляете, что у вас вся жизнь переворачивается, и вы делаете просто открытие за открытием, открытие за открытием, открытие за открытием. И это невозможно как бы было не рассказывать. Слишком много информации во мне просто клубилась, она вся вот выходила.
Ее надо как-то выводить из себя.
Как пена, да. И я писала эти тексты, они во многом были моим собственным анализом того, что случилось, того, что я сейчас чувствую. Анализ был основан во многом на моем опыте психотерапии, который к тому моменту уже был очень большой. Я умела просто хорошо формулировать вещи, которые я научилась формулировать именно благодаря психотерапии. Я их озвучивала, называла, я называла свои чувства, я описывала свои ощущения. И описывая их, я потом понимала, что, собственно, случилось, что я пережила, что произошло. Потому что, когда я начала писать первые тексты свои про абьюзивные отношения, я очень боялась, потому что я не до конца понимала, что вообще я такое рассказываю. А ответы-то были, что «о-оу». А у меня то же самое. «Боже, какой кошмар, Ася, мне так тебя жаль, я тебя обнимаю». Этого было так много, что я поняла, что то, что я пережила, это, во-первых, очень негативный опыт, и никаких тут нет двойных или тройных оценок этому, или очень невероятно разных точек зрения. А с другой стороны, это такой прям общечеловеческий опыт, что еще такое количество людей отзывается, их были тысячи. тысячи людей отзывались и говорили, что, блин, у меня то же самое. У меня то же самое. И постепенно все это превратилось в тексты о том, как закончить абьюзивные отношения в своей жизни, наладить диалог с собой, уйти из таких отношений и распознать любовь, если она в жизни все-таки случится, такая, ну, более здоровая.
А как это все оформилось в книгу?
Как ее распознать?
Чего-чего?
Неинтересно.
Кому что интересно?
Это интересно. Это можно будет прочитать, да?
Как ее распознать? Я коротко отвечу. Ориентируюсь на умение быть в очень честном, очень глубоком диалоге с самим собой.
Так или иначе, все равно приходится быть честным, да?
Ну, через сигналы в своем теле, в своем разуме, в своей душе и вообще в самом себе, которые ты должен обязательно научиться распознавать. Нас просто абсолютно всех этому не учили, а мужчин, я думаю, этому не учили еще в 100 раз сильнее, чем женщин. Или, может быть, также сильно не учили, но немного просто через другие приемы. Но мужчин у нас в стране и не только вообще во всем мире, но в России особенно учат вообще не чувствовать свои чувства, не плакать, не жалеть себя, не жалеть своего партнера, быть, ставлю кавычки, сильным, и это якобы, соответственно, не проявлять эмоции. То есть мужчинам, я думаю, в этой борьбе тоже очень тяжело. Жаль, что это приводит их в основном к тому, чтобы быть как бы скорее абьюзивными, чем жертвами абьюза. Но они тоже по-своему как бы жертвы в этой войне. Просто, к сожалению, они часто...
И живут меньше.
В браках женщины живут меньше, чем мужчины, на самом деле. Вот, в брачных отношениях. В общем...
Ничего себе.
Да, такая статистика, что женщины в результате... Да, ну, мужчины... Нет, у мужчин действительно тоже высокая смертность, но это не из-за того, что у них нагрузка в браке, а это из-за того, что они очень часто подвергают себя...
Физической опасности?
Разрушительным, да, всяким типом поведения, типа алкоголь, наркотики, езда на мотоциклах, вот эти вот все вещи, которые тоже, на самом деле, потом, если подвергать анализу, они являются, ну, такими, как бы, самодеструктивными, на самом деле, моментами. Вот. Но с мужчинами отдельный разговор. Моя книга для женщин пока что. Когда-нибудь я обязательно решусь.
Но все равно ее будут читать мужчины.
Ее будут читать
мужчины. Самое интересное – читать то, что специально и только для женщин.
Они во многом целевая аудитория. Конечно, очень хотела бы, чтобы они услышали. Кстати, очень большой и важный был момент, что очень многие мужчины на нее отзывались. И ЛГБТ-люди тоже читали очень много. Мужчины, женщины. То есть получилось, что она просто про отношения, про партнерство или невозможность это, соответственно, партнерство обрести. А также про родительство, потому что очень много о том, как быть матерью-одиночкой в Москве. Что это значит или не значит, как строить отношения с ребенком, если папа отвалился или все время отваливается, что говорить дочке, вот, как делать так, чтобы дочка не попала в такую ситуацию.
Можно ли? Так, что ты хочешь?
Да, Петь, ладно, спрашивай. Я уже поняла, что у тебя неожиданно оказалось гораздо больше вопросов, чем обычно. Ну, давай, спрашивай, заинтересовался.
Что-то интересно, потому что хочу обсудить вопрос честности в автофикшн. Mm-hmm. Потому что есть подозрение, что это такой ключевой момент. Без него автофикшн не получится.
А в чем вопрос?
Что такое честность в автофикшн? Как честность достигается? Что такое быть честным с собой?
Лично для меня честность в автофикшн в том, что я, как я уже говорила в начале этого интервью, я сделала своей книгой все, что делать не положено вообще. То есть все, что я делаю, это то, что делать не положено. Я очень сильно рискнула во многих отношениях.
Не положено, потому что так индустрия диктует? Или как?
Не положено честно рассказывать об отношениях с отцом своего ребенка. Не положено делать так, чтобы твой ребенок когда-нибудь мог открыть эту книгу и узнать о том... Ну, приблизительно. Окей, это как бы не обо мне, но ребенок же не дурак, да? Когда-нибудь может открыть эту книгу и прочитать о том, как все было на самом деле. Не положено вообще как бы писать вслух об негативном опыте, будучи женщиной. Потому что женщина, она должна быть какая? Ласковая, на позитиве, добрая. Даже сейчас, вы не поверите, даже сейчас. Я уже, мне кажется, я уже отвоевала себе право, особенно, блин, в своем блоге. Мой блог — это мой дом. Я отвоевала себе право как угодно писать о чем угодно. Представляете, 3 дня назад я вот написала... Я в основном... У меня все хорошо давно, да. У меня замечательная семья. У меня только что родился чудесный сыночек, маленький, ему... Сейчас 10 месяцев. Я замужем за абсолютно моим любимым мужем, да, который очень помог мне вообще выздороветь и очень много мне интересного показал, рассказал о том, как на самом деле может быть в любви и в отношениях, да, и позволил мне не разочароваться вообще в отношениях с мужчинами. Я не об этом, я о том, что я давно пишу про... Да-да-да, я давно пишу про... Там, я скорее сейчас уже пишу не, там, не про абьюзивные отношения, а больше про феминизм, про какие-то размышления о том, что вот как женщины живут там в Америке или в России. И все равно, представляете, один там раз в полгода я чуть-чуть вернулась к теме абьюзивных отношений. Даже мои же читательницы мне пишут: «Ася, да что ж такое? Да вы же уже должны быть счастливы. Вы уже должны писать только о счастье. Типа, вы должны уже, значит, да что же это такое? Раз вы об этом пишете, значит, вы все еще страдаете. Не страдайте. Не пишите нам про страдания. Не надо нам... И мне пришлось как бы все равно опять объясняться, что типа, здравствуйте,
пришлось вот она я. Людей.
Ну, одну я забанила, действительно. Потому что у меня не так много жизненного ресурса, чтобы в 10 раз объяснять, что для меня принципиально важно иметь возможность говорить вслух, в том числе о негативных чувствах, глубоко ранящих переживаниях. И вы знаете, в какой бы благополучной, счастливой и ресурсной точке своей жизни я ни находилась сейчас, я всегда, всегда буду протягивать руку тем людям, которые сейчас находятся там, где я находилась когда-то, и буду стараться им помогать. Я всегда буду писать свои тексты, исходя из того, что их может прочитать человек, который сейчас разбит на куски, и у которого нет вообще никакой точки опоры, и, возможно, мой текст станет этой точкой опоры. Потому что я прекрасно помню себя в таком состоянии, да, и я помню, насколько... неудобно придумана реальность в этом смысле для человека. И опор нет никаких. Вот моя книга — это в первую очередь огромный источник, я надеюсь, ресурса для тех людей, которые вот эту точку опоры не могут найти. То есть я фактически такая версия их самих, разбитых сейчас на куски, пишущая им из будущего о том, что есть способ сделать так, чтобы все наладилось, все будет хорошо. Нет такого, что никогда в жизни у тебя теперь ничего не починится. Потому что я помню, что какой-то кусок моей жизни, наверное, самый так кризисный, в самом тупике. Я еще была в Москве. Никакой Америки как перспективы и вот этой вот всей жизни у меня еще не было. Я помню, что мне говорили, что, слушай, так, наверное, у тебя вообще никогда уже не будет нормально. Когда так долго и так все вот настолько как-то испорчена уже твоя жизнь, скорее всего, вообще ничего не будет нормально. Вот я как бы тот человек из будущего, который говорит, что будет нормально.
Я бы сейчас хотела дать отклик. Мне очень отзывается то, что ты говоришь. Я вообще считаю, что основная сила автофикшена для меня как читателя вот именно в этой искренности, в честности, в возможности соединиться с другим человеком. И то, что появилась русскоязычная женщина, писательница, которая пишет автофикшен, особенно об абьюзивных отношениях, для меня, я вижу это как большой шаг вперед. Во многом потому, что это позволяет нам, опять же, чуть-чуть улучшить какую-то ситуацию с вот этой бесконечным насаждением счастья, с одной стороны, что все должны быть счастливы, все должны быть в хороших отношениях. Прямо вот сейчас все должны просветлиться, никогда больше не грустить, стать эффективными, стать какими-то машинами по улучшению самого себя. И вот в этой во всем теряется какое-то соединение женщины с женщиной, теряется вот эта коллективная, вот эта возможность коллективной инициации женской, чувство, что ты принадлежишь какому-то кругу. Для меня это очень ценно. И второй момент, вот отклик у меня вызвали слова про твою дочь. Мне кажется, что это большой дар, когда ты вырастаешь, можешь посмотреть на свою маму как на творческого человека со стороны, на живого человека, а не только как на свою маму. И, наверное, людям, которые оставляют какие-то негативные комментарии или там говорят, что вот как же так там, она прочитает потом или еще что-то. Мне кажется, что это наоборот, позволяет, ну, настолько глубже построить связь, настолько понять по-другому вообще, как все происходит. Опять же, это, ну, это очень ценно, когда можно найти в опыте другого человека что-то, на чем ты можешь, на что ты можешь опереться сам, и еще ценнее, когда это твой близкий человек. И мне кажется, что это очень здорово. Петь, я тебя перебила, задавай свой вопрос.
Спасибо тебе большое за эти слова. Мне по-прежнему нужна поддержка в этом. Это может смешно звучать. То есть я вот вся такая уже как бы вроде как состоявшаяся. У меня выходит книга в классной редакции, классного издательства, но при этом я все еще нуждаюсь как бы в поддержке, в том, чтобы мне говорили, что вот, ну, типа, да, это классно, а не вау, какой ужас, что ты вообще натворил.
А вот такой маленький вопрос, Ася. Ты сказала, что ты пишешь и писала дневники.
Угу.
Ты их сохраняешь? Это целые ящики из списанных блокнотов?
Да.
Они с тобой в Америку приехали?
Нет, они остались у меня в маминой квартире. Я всегда боюсь, что кто-то их прочитает, потому что за 14-15 лет там просто такая какая-то порнография вообще подростковая. Я так думаю, блин. Потом я поняла, что, скорее всего, это просто никому не интересно. Это больше меня вот свербит. Есть такой момент, это очень важно понимать. Вот, кстати, по поводу вот написания своих собственных текстов, я сейчас, кстати, буду делать вебинар частично об этом. Я собираю маленькую группу, потому что ко мне все время мои читатели приходят с тем, что вот, давайте как бы вместе писать тексты. Я решила сделать небольшую такую лабораторную как бы группу. Я буду рассказывать о том, как бы, как не бояться. Очень важный есть момент с этим автофикшеном, что есть такой нюанс, что всем на всех на самом деле плевать, понимаете? Вот мы боимся, что моя мама прочитает, мой брат, моя баба, деда, там, мой бывший муж или будущий супруг, мои друзья. Ребят, им плевать на самом деле, в очень большой степени. Вот в какой-то вот малюсенькой степени им не плевать. Вот они прочитают, такие, Так это выветрится из головы через 5 минут. Ты будешь сидеть там весь заливаться краской, что «О, я написала, я такая смелая, я отчаялась». Да, как бы, люди, они это настолько быстро, на самом деле, пропускают через свой разум и выкидывают. Особенно сейчас, вот в эпоху, в которой мы живем, когда информации, подкастов, телеграм-каналов, инстаграм-блогов, да и даже автофикшн уже такое количество просто, да, что ты можешь, ты прочитаешь мой текст, и через 5 минут найдешь тот, который в 100 раз жестче, откровеннее и вообще без трусов. Поэтому, как бы...
Так, это первый момент, что не надо бояться, потому что всем плевать.
Да.
Почему еще не надо бояться? Как еще не бояться? Мне, например, всю жизнь мне говорили, что «да что ты паришься, никому не до тебя дела, твои проблемы – это просто ерунда, перестань обращать на это внимание, там, на свою внешность, на еще что-то, это все, вот, все с тобой в порядке, всем пофиг». Никогда не помогало.
Надо просто постить. Нет, надо просто постить эти тексты, надо их писать и постить, писать и постить, писать и постить, и тренировать в себе вот этот вот... у тебя должна в этом месте мозоль появиться, на самом деле, где ты нервничаешь. Вот когда она появляется, то там ты уже, в общем-то, можно сказать, все, у тебя это место... больше оно не является твоей слабостью, потому что я писала тексты про абьюз и нервничала. Потом я писала текст художественный, публиковала и опять нервничала. Вот они.
От того, что могут не примут, да?
Да, выпендриваюсь, что-то какие-то образные тексты пишу, и чего они подумают. Потом я писала текст больше публицистику и нервничала, куда она лезет. Потом я писала текст, просто описывала Нью-Йорк и разные классные кафешки и людей и нервничала. Вот они подумают, что я стала скучной. Потом я описывала просто портреты людей и нервничала, да? Я нервничала мало лайков, я нервничала слишком много лайков, я нервничала, когда 5000 лайков, и это улетело в СМИ, о, что подумают. Я все это нервничала, а потом, во-первых, из всего этого сложилась книжка, которую сейчас публикуют, а во-вторых, в какой-то момент ты такой... Ну все, харе, как бы...
Больше невозможно.
Харе нервничать, да. Просто я не могу больше... Я просто не могу жить все время с вот этим нервничанием. Поэтому я иногда просто нажимаю кнопочку типа send, текст полетел, а я иду заниматься своими делами. Все, у меня там... Я иду с детьми играть, с мужем классно время проводить, спортом заниматься. И мне реально просто плевать становится там на несколько часов, пока я... поздно вечером не открою этот текст и не посмотрю, что там, как дела. Вот. Но это никак не сделать, кроме практики. Это нереально. Это просто невозможно. По-другому. Ась, ты не можешь вначале перестать нервничать, а потом начать писать текст. Это не так работает.
А как это все в книгу оформилось? То есть вот ты накопила какой-то массив текстов, и потом ты вдруг увидела, а, это может быть книгой, я не знаю. Или ты изначально где-то себе в голове держала, что это может быть книгой?
Нет, ну, во-первых, наверное, у меня всегда где-то была, наверное, такая мысль о том, что хорошо бы сделать все-таки книгу, но одновременно я страшно этого стремалась, потому что, во-первых, сейчас я озвучу страх, который вообще никому не понятен, но я должна его озвучить. Во-первых, когда ты являешься дочкой состоявшегося литератора и сестрой супер-мега состоявшегося кинокритика, и все такие, а, ну вот ты сестра, дочь, брат, сват, кума, это абсолютно отдельный комплекс, который абсолютно мне трудно это передать кому-либо. Я не могу до сих пор никому объяснить, как меня страшно раздражает, когда приходят люди, которые, ну вот там, ты дочка же, поэтому да, какие вопросы? И ты думаешь, блядь, вообще-то вопросов очень много. Их наоборот,
это не так работает.
Много, эхо много, да. То есть, если бы моя семья была все как бы никто из ниоткуда, возможно, это было бы более все органично. И ты такой, ну вот, я у нас в семье такая особенная. А здесь как бы вообще другая ситуация, да, и тебя бесконечно сравнивают с самых пеленок, и у тебя какой-то непонятный челлендж сам в начало тебе задан. Это трудно, на самом деле. Это трудно. И во многом переезд в Америку и огромная дистанция, которую я обрела, она помогла мне обрести эту свободу. В чем был вопрос, спроси, пожалуйста?
А как сложилась книга?
Книга сложилась так, что меня очень много читало людей, которые как бы имеют отношение к искусству, творчеству. То есть у меня умная, хорошая аудитория. Помимо аудитории настоящей такой инстаграмной, когда это совсем прям чужие люди, которых я знать не знаю, из каких-то очень далеких регионов или каких-то совершенно других стран, эмигрантской очень много публики. То есть у меня сочетается тема эмиграции, на самом деле, тоже с темы отношений, выходы из абьюзивных отношений. Поэтому у меня одновременно ко мне приходит из-за вот этого человеческого психологического фактора и из-за эмиграционной всей этой штуки тоже. Вот. И просто в какой-то момент девочки из моих подписчиц, которые поближе к книгоиздательному бизнесу, стали говорить, что Ася, книга, 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 давайте делать книгу. И вообще вот это вот как бы гуло вокруг меня, что это книга, что это твой Инстаграм, это книга, мы тебя читаем как книгу, эти тексты должны быть в книге. Этого стало очень много. Я не знаю, может быть, всем это пишут, кстати, кто вообще занимается текстами, вполне может быть. Но я подумала, что, наверное, это правда прикольно. Вот. А потом я была беременна, и я так испугалась, что сейчас я рожу и буду совершенно недееспособна, нересурсна, у меня не будет времени. Ну, короче, есть такое немножечко, ну, у меня, по крайней мере, так работает. То есть я сидела, это было вот год назад, я была на 9-м месяце с вот таким, значит, пузом, разгар этой пандемии, локдауна в Нью-Йорке, который был просто полный апокалипсис. Это был просто нереальный апокалипсис. Еще Нью-Йорк — это такой кинематографический город, где если апокалипсис, то он такой, что как бы его прям в кино надо было снять. Вау, вообще, да. И вот я сидела на 9-м месяце, строчила, дописывала. У меня какая-то пятая, ну, очень много энергии, наоборот, включилась, чтобы вот как бы завершить, доделать, и чтобы вот выйти в эту новую часть жизни с большим закрытым как бы гештальтом. Большой, закрытой такой важной темой в жизни. Плюс таким образом я как бы закрыла тему разбора вот этого своего прошлого в своей жизни, потому что я пошла... I moved forward, как бы. Я пошла дальше. То есть я официально... Я пошла дальше, и я закрыла эту коробочку, как бы я завершила этим большим проектом. Я очень много туда дописала новых текстов, которых не было ни в Инстаграме, ни в Фейсбуке. Я их не опубликовала. Да, и одна из моих читательниц просто сказала, что ну давай-ка попробовать... Мы стали пробовать. Плюс среди моих, опять-таки, подписчиц была одна девочка замечательная, Аня, которая одна из редакторов вообще в редакции Елены Шубиной. Она сказала, привет, я вот редактор редакции Елены Шубиной в декрете. Я говорю, дорогой редактор, а может быть, ты поможешь мне это все немножечко выстроить? Она говорит, а давай. И вот мы сидели, выстраивали, и мы совершенно еще не знали, что это будет опубликовано. И вот мы выстроили, и потом девчонки это показали Елене Даниловне. Я думала, что вообще не будет, честно говоря, от нее реакции, потому что ее редакция публикует настоящую литературу, на самом деле. Настоящую большую литературу, 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 ну, которая получает литературные премии, тусуются литературные люди. Это как бы такая прям... Это big, это прям проза настоящая. И тут я со своими, значит, феминизмом и блогом. Абсолютно неожиданно все совпало совсем, потому что именно в этот момент у них началась новая серия, которая называется «Русский иностранец». «Русский иностранец» — это серия...
Да. Совпадение.
Где разные замечательные люди, да, которые пишут хорошо на русском языке, но живут при этом в какой-то другой стране, описывают свою эту жизнь в другой стране и свой некий опыт. И оказалось, что моя вот эта вот книга, она совпадает с той задачей, которая в тот момент возникла у них. И я открыла эту серию, я открываю эту серию, я открываю серию «Русский иностранец». То есть моя книга о Нью-Йорке, там очень много описаний жизни в Нью-Йорке. Его очень много там, он весь дымится от Нью-Йорка. Книга называется «У него ко мне был Нью-Йорк». И отношения, психология... Все то, о чем я говорила до этого, это такая как бы глубинный слой этой книги, глубинный ее уровень, а внешний и декорация — это Нью-Йорк. Я очень много его описываю. У меня есть там эссеистика, рассказы про Нью-Йорк, про разные совершенно потрясающие вещи, которые я здесь увидела. Я описываю там рейвы, я описываю невероятно просто сказочный, мистический какой-то фестиваль афроамериканской культуры, на который мы попали. Это был один из первых ивентов, на который я пришла, который мне совершенно вообще свинтил башню. Там есть большой рассказ об этом, хороший. Там есть рассказ про психолога Эленор Стейнберг. Это выдуманное имя, но история близкой к реальности. Это одна из самых крутых психологинь в Нью-Йорке, которая специализируется именно на нарциссизме и абьюзивных отношениях, которые из этого получаются. Рассказ о том, как мы стали подругами с ней. Рассказ о том, как я нашла в NYU, это Нью-Йоркский университет, профессора счастья. Он занимается счастьем как наукой. И мой с ним разговор там тоже. В общем, там очень много рассказов и очерков о Нью-Йорке, о его персонажах, о его красках, звуках, запахах, голосах. И частично о моем любимом, который тоже, в общем-то, такой кусок Нью-Йорка.
Ась, я правильно понимаю, что...
У меня вопрос.
Я первая спросила. Я правильно понимаю, что уже есть...
Что ты правильно понимаешь?
Что есть планы на вторую книгу уже или нет еще?
Да, я хотела бы... Ну, в принципе, у меня, наверное, две вещи есть. Одна — это фикшн уже прям совсем, то есть это придуманная история, и она про Москву, про отношения двух девочек в седьмом классе. Седьмой, восьмой класс — это там хронометраж, это один учебный год. Короче, это самое-самое начало подросткового возраста и очень такая драматичная и... Немного романтичная история, 90-е, отношения между подростками. Вторая история — это похожая на то, как сделана книга «У него ко мне был Нью-Йорк». Но это история уже про беременность и роды во время пандемии.
Ну, я думаю, что я бы с удовольствием прочитала особенно про беременность и род во время пандемии в Нью-Йорке, потому что когда ты описала, что Нью-Йорк реально похож на реальный апокалипсис во время пандемии, мне сразу прям представились такие картины невообразимые. И, конечно, здесь в Москве по новостям показывали просто, что в Нью-Йорке и в Америке, в принципе, во время коронавируса полный коллапс, и чуть ли не привозят специальные холодильники для трупов на улице, и не совсем было понятно...
Это не ложь. Я же журналистом работаю одновременно. Я же знаю, что происходило. Мы эвакуировались за 3 недели до родов в замечательное место в Пенсильвании, которое называется Марс. То есть мы буквально эвакуировались на Марс и рожали на Марсе. Наш ребенок — это марсианчик, да, да. Вот. Нет, но на самом деле она просто про беременность, роды и постпартум период, послеродовой. Тоже такой, наверное, под феминистским соусом все это, ну, как бы, потому что это еще один замечательный период жизни в жизни практически любой женщины, но очень многих женщин, которые в информационном пространстве подаются невероятно грубо, объективированно и, в общем, бесчеловечно. Вот. Мне хотелось такой честный разговор о том, что происходит с женщиной в этот момент тоже.
Я периодически, Ася, у тебя слышу в речи очень красивый текст, а потом ты поправляешь себя. Ну, просто текст, есть описание. И это интересно. Мне это интересно, потому что, с одной стороны, прям есть такое уверенность, чувство, что ты знаешь, это правда красивое описание, тут правда получилось. Но почему ты в итоге поправляешься, как будто бы человек может подумать, что это она себе там возомнила? Ты с этой целью поправляешься? Ведь мы же знаем, что ты веришь, это правда, скорее всего, хорошо.
Да, с этой целью. Я просто хочу, чтобы люди прочитали мой текст и сами вынесли решение. Вот. Потом меня раздражает слово «красивый», я его использую, на самом деле его не очень люблю, поэтому в основном, то есть мне важнее было бы, что этот текст там настоящий, или текст работает, или текст правда обо мне, ну вот такие я люблю отклики, красивые я не люблю само слово. А сама я себя одергиваю, потому что да, я как бы, мне важно, чтобы это не я говорила о себе, а чтобы читатели...
Но есть подозрение, что это не твоя оценка, что ты получила эту оценку от уже других читателей и обобщила их опыт.
Наверное, ты прав. Я вообще не имела никакого мнения о своих текстах, пока я не начала получать внешние оценки. Причем самые ценные для меня оценки – это оценки людей, которые меня абсолютно не знают и ничего обо мне не знают.
Я затрону этот момент, потому что мне нравится смелость, что о себе и о своей работе можно говорить то, как ты думаешь. И даже если ты думаешь, что получилось хорошо, есть распространенное мнение, надо быть скромным. Не надо о себе никаких оценок давать, пусть это сделают другие люди. Давайте сэкономим им время. Я уже знаю, что у меня получилось.
Я думаю, что ты прав, но для меня это пока что такое болезненное место. То есть у меня есть такая болезненная скромность. Может быть, она мешает мне двигаться вперед со скоростью кометы. Вот. Я слишком торможу из-за этого. Но как есть уже.
Меня подкупает это в других людях, которые не стесняются, отбрасывают эту... излишнюю скромность и говорят, как думают, и в том числе о себе и о своей работе.
Ну, я бы хотела это уметь, но пока у меня вообще не получается.
Но чувствуется задатки.
Завершая выпуск. Завершая выпуск. Петя.
Я просто знаю точно, я знаю точно, что мои тексты полезные, что они приносят пользу, и что есть прямо много людей, которые
об этом говорят отклики.
Да, из-за моего блога они не просто такие: «О, интересный текст», они в свою жизнь поменяли реально. То есть это привело их к реальным поступкам, реальным действиям в жизни. Они прям ее перестроили очень сильно. Вот это да, вот это классно.
На этой позитивной ноте нам все равно придется завершить выпуск, потому что, во-первых, он не может быть бесконечным, и хочется все-таки сохранить фокус именно на выходящей книге и на Асиной истории, а не размывать его вокруг. Книга доступна в предзаказе, если я правильно понимаю. К тому моменту, как мы...
Да, сейчас уже, да, ну...
Как к тому моменту, как мы смонтируем подкаст, если это будет предзаказ, то мы оставим ссылку на предзаказ. Если это будет уже готовая книга, в смысле ее можно будет свободно в продаже купить, то мы оставим описание и ссылку на готовую книгу. Ася, спасибо большое, что пришла. Для меня это бесконечно ценная беседа, прежде всего по-человечески, и уже потом, конечно, для нашего подкаста это настоящее событие. И мне кажется, что... получилась очень хорошая, сфокусированная беседа о литературе, об автофикшене, о том, каково это быть женщиной и писать, и писать на откровенные темы, честно и искренне.
Да, спасибо вам огромное, ребята.
А для меня это был разговор про честность. Очень это важная тема для меня. И это было открытие. Очень приятно познакомиться, Ася.
Очень приятно, да, познакомиться. Нам очень приятно. Надеюсь, что я вас вдохновила на что-нибудь.
Это факт. Это факт.
Давайте.
Пока, спасибо большое.
Спасибо.
Всем пока.